Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Радиопрограмма «Примиритель».
Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора церкви «Примирение» Игоря Валентиновича Цыбы «Цена нашего строительства». Запись сделана на богослужении.
Друзья, попрошу вас открыть первое послание Коринфянам, 3 главу, с 1 стиха. Прежде чем начну читать из Слова Божьего, хочу одну реплику вставить. Душа моя не успокоится, пока в церквах или в нашей общине не произойдет вот того, о чем мне хочется сказать. Есть два момента. Я специально смотрю в глаза людей и вижу, когда люди стыдливо опускают их. Есть два момента в служении. Первый момент – это когда читается книга «Песни песней». Почему-то многим кажется, что в ней как-то что-то неприлично читать в церкви. И второй момент, когда говорится о десятинах и приношениях. Потому что почему-то люди считают, что неприлично говорить о деньгах в церкви. Я хочу сказать, все, что есть в Слове Божьем, прилично и необходимо говорить в церкви. Потому что это составляет основу благословения народа Божьего. И вот как пастору бывает неудобно читать из книги «Песни песни», когда люди стыдливо потупляют глаза, в некоторых стихах там есть откровенные слова о любви и о взаимоотношениях мужчины и женщины, хотя мы понимаем, что это взаимоотношения Христа и Церкви. Точно так же мне хочется, чтобы в Церкви Божьей была чистота, свобода от всякой подозрительности, чтобы, когда говорится о сборе для святых, мы испытывали возвышенное и чистое чувство и никогда не посмели сказать: это давление со стороны пастора. Нет, это заповедь Господня. Поэтому пусть и мои глаза, и ваши глаза смотрят открыто и честно, потому что для чистых все чисто. А для нечистых нечисто все, потому что осквернены их ум и совесть. Да благословит Господь нас отнестись к первой категории и держаться этого до конца своих дней. Итак, первое послание Коринфянам, 3 глава. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит: я Павлов, а другой: я Аполлосов, то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий — суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. 15 стихов из 3 главы. И с самого начала мы видим, что в церкви в Коринфе было немало споров. Люди были обычные, начинающие христиане. И люди вообще склонны спорить. Особенно в последние времена, кто лучше, кто больше, чья церковь более правильная, чье учение более точное. Здесь люди спорили в пределах одного общения, одного собрания. Вот как мы вместе, находясь друг с другом, они находили разногласия, кто чей, кто кого крестил. Они говорили, этот имеет более глубокие корни, а вот этот произошел от Павла, а этот от Аполлоса, тот вообще с Иисусом не ходил. А некоторые говорили, как бы пренебрегая другими в такой великой гордости, а мы вообще Христовы, как бы другие и не Христовы, вроде бы. Странная, но в то же время знакомая обстановка. Даже мы здесь можем найти повод для споров, кто от кого произошел и кто кем является, и чьи корни глубже, и кто лучше, и кто правильнее. Сегодня действительно в церквах очень странная атмосфера. Вы знаете, люди не осознают величия Церкви Божией, не осознают ответственности собрания, в котором Бог нас поместил. Однажды пророк назвал вот подобное служение, которое, к сожалению, еще имеет место. Он назвал его просто народным сходбищем. Я прочту вам из пророка Иезекииля 33 главы с 30 стиха. Очень интересные мысли. Здесь сказано так: «А о тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов и говорят один другому, брат брату, пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садится перед лицом твоим народ мой и слушают слова твои, но не исполняют их». Ибо они в устах своих делают из этого забаву. Сердце их увлекается за корыстью их. И вот ты для них, как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, вот уже и сбывается, тогда узнают, что среди них был пророк. Вот такая была судьба служения пророка Иезекииля. Люди говорили своими собственными устами. Слово вышло от Господа. Но они приходили и слушали не с полным вниманием, а просто для них это было как развлечение. Страшная ситуация. Люди приходили на богослужение, где провозглашалось слово, как на концерт. Просто удовлетвориться, послушать хорошую музыку, как на выступление, где можно испытать разные эмоциональные переживания, забывая, что каждый, как и сегодня, впрочем, каждый из нас призван к определенному делу строительства новой жизни, призван к строительству своего собственного духовного дома. И это все происходит не автоматически. За все мы должны заплатить немалую цену. Размышления сегодня я называю «Цена нашего строительства». Если мы вернемся к посланию Коринфянам, мы увидим, что там говорится о материале. Каждый смотри, как строит. То есть у каждого дана ответственность и каждому дан выбор, как ты будешь строить. Но от того, из чего ты будешь строить, зависит твое будущее, зависит та мера благословения или полный ущерб, или сгоревшая жизнь. Я никогда не забываю вот этих замечательных слов, хотя они были написаны в коммунистической литературе, но слова действительно крылатые, чтобы не было потом мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Здесь указано два типа материалов. Мы читали золото, серебро, драгоценные камни, дерево, сено и солома. Они отличаются друг от друга только одним. Одни материалы быстро вспыхивающие, горючие, тленные, другие нет. Согласитесь, что построить из сена, соломы и дерева в те времена было нетрудно. Для этого ничего не нужно было делать. Это сегодня мы платим за доску достаточно крупную сумму. Я, когда покупал доски, я просто даже не подозревал, что вот эта неказистая доска может столько денег стоить. Но раньше деревьев было гораздо больше. Леса так не вырубались, а если и вырубались, то это были специальные леса, которые шли на строительство храмов. Сено было в достатке, из него можно было утеплить крышу, из соломы можно было сплести стены шалаша. Можно было построить такое строение. Но апостол Павел сказал, что когда вдруг придет искра огня, все может сгореть мгновенно, и ничего не останется. Поэтому строить нужно из самых лучших материалов. Конечно же, золото, серебро и драгоценные камни, может быть, это не материалы строительные, но в самом высоком прообразе это считалось самым дорогим материалом, из чего можно было построить бы дом. Но вы знаете, золото, драгоценные камни и серебро не найдешь на улице, оно не валяется. Золото можно было только купить. Вот дорогие материалы, их можно только купить, за них нужно было заплатить цену. Если сена кругом много, если солома есть, дерево можно срубить, то за это драгоценное нужно было платить цену. Дорогие друзья, 10 лет я наблюдаю за домостроительством церкви, домом Божьего. Вижу, как люди слышат одну и ту же проповедь, находясь в одном и том же собрании. И вдруг смотришь, прошло 10 лет, и ничего в жизни человека не изменилось. А у другого, слышащего ту же проповедь в том же собрании, через год или два значительные изменения. Даже сам вид его изменился, и одежда сделалась блистающей. Совершенно другой человек. Уже не отражают бесов в глаза внутренние страсти, смятения, но радость, чистота, светлый взгляд, надежда, уверенность. Он что-то из себя излучает. И я думаю, как же так? Господи, почему? Одна проповедь, одно собрание, одни, может быть, задания, которые Господь нам дает, но совершенно разный результат. Так вот, друзья мои, церковь – это особенное место. Церковь – это единственное место на земле, где мы можем приобрести вот этот строительный материал, из которого будет строиться наша жизнь. Но за этот материал нужно заплатить цену. Доверит ли нам Бог его? Вот почему человек слышит Слово Божие, но оно не работает в его жизни, потому что он не заплатил за него, он не купил золото у Господа огнем очищенное, он просто прослушал, он просто воспользовался сеной и соломой и что-то решил построить сам, но все сгорает. Вопрос, доверит ли нам Бог этот материал? Что же такое цена? Друзья мои, цена – это состояние нашей души. Это наше понимание церковной жизни и Божьих заповедей для церкви, наше отношение к церкви. И я подчеркну, что не в целом, а именно той церкви, того места, той общины, где Бог нас поместил. Иным словом, все мы находимся на этом месте не случайно. Все мы имеем сегодня общее собрание не случайно, потому что все это в замысле Божьем для нашего обогащения, чтобы мы могли приобрести больше материала для строительства нашей жизни. Бог как бы определил для нас участок, где и только где мы можем на самом деле выстроить свою жизнь, построиться. Пока я говорил, мне вспомнилась история с Авраамом. Бог некогда сказал Аврааму, что я благословлю тебя, и что потомство твое будет велико. Я думаю, что он был восхищен вот такими божественными обетованиями. И у него была жена Сара. Бог ничего не сказал по этому поводу Саре. Он говорил с мужчиной, с Авраамом. И когда настала трудная ситуация, и они пришли в такие места, где, по мнению Авраама, люди не знали страха Божьего, вы помните тот момент, когда Авраам вдруг отказался от Сары, представив, что она не его жена, а его сестра. То есть он признался, что я убоялся, а вдруг меня за нее убьют. И поэтому он решил отказаться от Сары. То есть как бы практически он ее предал. Но вы помните, что Бог два раза чудесным образом возвращал ему жену целой и невредимой и повторял ему вновь и вновь: «Только от Сары может у тебя родиться наследство». Может быть, Авраам в своем разуме думал: «Я так велик перед Богом, или я так мал и уничижен, что Бог меня выбрал, но Бог выбрал меня, и Бог даст мне сына». Какая разница через кого? Сара хорошая, я люблю ее, но жизнь такая тесная и такая сложная, что если ее убьют или она пострадает, моя жизнь сохранится для исполнения замысла Божьего. Но согласитесь, что у Бога был другой замысел. Наследство Бог мог дать Аврааму не через какую другую женщину. Она точно так же была ценна для Бога, как и Авраам. Только вместе они могли родить наследника Исаака. Только вместе через них могло прийти обетование. И если бы с Сарой что-то случилось, Авраам бы никогда не стал отцом веры. чем здесь смысл? Подумайте немножко о той мистике, о которой люди сегодня не привыкли думать. Люди меняют сегодня жен, как перчатки. Меняют работу. Простите, меняют церкви. Я знаю людей, которые прошли за свою жизнь такое количество церквей, что даже в Петербурге, наверное, столько нет. То есть они их следуют, испытывают, но веровать некогда. И жить некогда по вере. И строить не из чего. Потому что, как однажды было сказано, очень правильное заявление: если с разных столов кушать, не знаешь, от какого живот болеть будет. Друзья мои, я хочу сделать мистическое заявление. Мистическое, потому что оно тайное, как бы необычное, невидимое. Я верю, что если Бог поместил нас в поместную церковь, мы должны очень сильно держаться этого и понимать, что только через нее и только через нее сегодня Бог хочет нас благословить и исполнить весь замысел в нашей жизни. Итак, цена – это определенное состояние нашей души, это определенные качества, без которых мы не сможем приобрести этот драгоценный материал, что бы здесь ни проповедовалось в церкви. Если не будет вот этих качеств, которые я сейчас перечислю, что бы и как бы ни проповедовалось, слово не сможет вместиться в нас, а значит, оно не будет в нас работать, и мы будем только слышать и завидовать другим, и слушать рассказы о прошлом, или мечтать о будущем, но сегодня не иметь ничего, и будет сниться голодному, будто он ест. А просыпается и опять таща душа его. Итак, цена нашего строительства. Первое, что я включил в этот список, первое состояние души, которое должно быть у всех нас, я назвал его словом «доверие». Послушайте, это очень сегодня редкое качество. Когда встречаешься с людьми и со многими разговаривая, слышишь такую фразу: «Я никому не доверяю». Действительно, люди так говорят, потому что сегодня доверие – это потерянное чувство. Но без доверия жизнь невыносима, она невозможна. Представьте человека, абсолютно лишенного доверия, он даже в транспорте ехать не сможет. Он будет все время переживать и расстраиваться в трамвае. А если у этого водителя действительное свидетельство об окончании курсов вождения трамвая? А может быть, он самозванец? Сколько сомнений будет его терзать? Представьте себе. Он обречен просто на ужасное существование. Продукты в магазине купить будет невозможно, потому что, о, тут написано, годен до 2004 года, не доверяю я что-то. Постоянная жизнь сомнений. Человеку нужно иметь доверие. Но, вы знаете, доверие – это не слепое чувство. Это не такое вот состояние слепоты, что мы доверяем слепо. Для христиан нет слепого доверия. Кстати, доверие и вера – очень близкие понятия. Вы знаете, для христианина доверие на чем-то основано. Оно основано на особом переживании, на сверхъестественном чувстве. Может быть, вы знаете, о чем я говорю. В Библии оно называется «помазание». Давайте откроем первое послание Иоанна, 2 глава, 18 стих. Апостол Иоанн говорит, что мы живем в трудное время. Это тогда еще было, сейчас это все усугубилось. Очень трудно доверять, все испытывайте, духов испытывайте. Об этом также говорит Слово Божие. Как довериться церкви? Как довериться служителям? Если же не довериться им, то как жить? Если ты не доверишься врачу, который хочет сделать тебе операцию, как тебе жить? У христиан есть особенное чувство, которое находится внутри их. Мы должны знать об этом, потому что это есть у каждого, кто рожден от Бога. Но не все этим умеют пользоваться, и не все прислушиваются к этому чувствованию. В те времена было много лжи, и апостол Иоанн говорит следующее, 18 стих. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». И 20 стих, вот здесь говорится об этом. «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все». И 27 стих. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, чтобы кто-то вам доказывал, правда это или ложь. Но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте, в том оставайтесь». это уже мое добавление, но это соответствует Священному Писанию. Итак, чувство помазания есть у каждого. И не все прислушиваются к этому внутреннему движению в нашем духе, которое Бог специально дал нам для развлечения. Друзья мои, когда вы пришли в церковь, когда вы оказались в ней, если вы чувствуете помазание на церкви, если вы чувствуете помазание на учителях церкви, то это чувство внутреннее даст вам знак. Здесь Он, Его Слово, здесь Оно учит. И сказано: «В том пребывайте». Это как вход в церковь. Друзья мои, я знаю, когда я уверовал, когда я обратился к Господу, у меня был особый знак, внутреннее переживание. Прямо песня души. Она звучала так: «Я пришел домой». И вот я знаю, когда вы попадаете в такое место, ту общину, проверяйте себя, то место, где вы чувствуете действие помазания, и ваш дух скажет однажды: «Это моя церковь, это моя семья, это мой дом». Знаете, что вам нужно начать после этого делать? Доверять. 2 Паралипоменон, 20 глава. Почему я об этом говорю? Сегодня люди ходят в церкви, но они совершенно не доверяют церкви. Они как бы просто приходят на народное сходбище посмотреть, но их жизнь спрятана не в Иисусе. Она не сохранена в Нем, она в самих их. Потому что они никогда не позволили помазанию убедить их, что это моя церковь. Вы знаете, однажды один человек нарисовал такую картину. Он нарисовал несколько концентрических кругов, и внутри было ядро. Он сказал, что внешний круг – это люди, скажем, случайные в церкви. И он сказал их очень просто определить. Они говорят: «Пастор, вот я в вашу церковь прихожу уже в третий раз». У них есть характерная особенность – слово «ваша церковь». Но есть более глубокий внутренний круг, следующий круг, концентрический, ближе к ядру. Там вторая категория людей. Их лексикон меняется. Знаете, как они говорят? «Наша церковь». Но есть ядро, сплоченное, неделимое. Это уже те, которые не говорят «ваша» или «наша». Они всегда говорят «моя церковь». Вы понимаете, вы чувствуете эту разницу. 20 глава 2 книги Паралипоменон, 20 стих. «И встали они рано утром и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, стал Иосафат и сказал: „Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу, Богу вашему, и будьте тверды». Здесь говорится о доверии. И далее: «Верьте пророкам его, и будет успех вам». Смотрите, оказывается, для того, чтобы одерживать победу, недостаточно только сказать: «Я никому не верю, я верю только Господу». То не будет вам успеха. Нам нужно доверять, начать всецело друг другу, друзья мои. Доверять на основании чувства помазания, которое дал Бог. Несмотря на то, что бывают разные недопонимания. И, может быть, трудные обстоятельства. Вот здесь в книге Паралипоменон описывается, что враг окружил их со всех сторон. И по Божьему произволению, по Божьей воле было сказано, что война будет не ваша, а Божья. Народ кричал к Богу, просил о милости, и повеление было такое, и направление было такое, что сначала должны выступить были вперед музыканты, играющие на свирелях, тимпанах и гуслях. Они должны были идти восклицать перед Господом, а все остальные должны были идти сзади. Как можно поверить этому? Вооруженный враг, острые копья, заточенные мечи, хотят крови. Как же можно выпустить этих музыкантов несчастных без оружия вперед? Но слово провозгласило: «Верьте Богу, Господу нашему, и верьте пророкам его, и вам будет успех». И вы помните эту историю, когда они пошли вперед, эти музыканты, Бог возбудил несогласие между врагами, и они все были истреблены до единого. Бог дал победу. Оказывается, все было построено на доверии. Не было бы доверия, не было бы победы. Людям были непонятны пути Моисея. Он вел их, казалось бы, им странными путями. Они искали воды, но воды не было. Они приходили туда, где жалили их змеи. Им казалось, что что-то неправильно. И они даже роптали и выражали свое недоверие. Но оказалось, что Господь сказал: «Вы не на Моисея восстали. вы на меня восстали. Самый главный принцип – это доверие. Потому что не всегда будет понятно, друзья мои, как мы строим церковь, как мы движемся. Будут моменты темноты, будет что-то неясно. Может быть, служители интуитивно что-то чувствуют, но не все понимают. Вот здесь, может быть, и нужно довериться. Или совет, который дан от Господа, или слово, которое проповедует. Доверьтесь этому слову, и будет вам успех. Хотя мы, конечно, разные. Мы разного характера, разного возраста. Но если есть помазание, это значит, что Он, Господь, здесь трудится. Он ведет, Он работает с нами, и Он работает и над нами тоже. Знаете, мы доверяем не человеку. Мы доверяем помазанию на человеке. Итак, доверие – это элемент веры, который говорит: «Все будет хорошо, ты в Божьих руках, успокойся, доверься». Нам не только необходимо доверять церкви, доверять служителям, нам необходимо выражать доверие друг другу, друзья. Выражать веру друг в друга, веру в то, что мы встанем, мы поднимемся, если кто упал, что мы окрепнем. Я вспомнил Евангелие. Иисус Христос избрал 12 учеников, вы помните? И от начала было сказано, один из них дьявол, да? То есть Иуда предатель. Итак, мы посчитаем, один из 12. Что бы вы сказали, если бы такое сравнение мы провели бы с нашей церковью? Вот 1, 2, 3, 4, 5. На 12 рассчитайся, каждый 12 получается не то что-то. Один из них был Фома, неверующий, если вы помните. Один из них был Петр, который отрекся от Иисуса. То есть это уже из 12 три. Двое из них остаются сыны Громовы, которые были с безобразным характером, совершенно нехристианским духом, с множеством амбиций, в заносчивости и в гордости. Итак, я уже насчитал 5 из 12. А все остальные спорили друг с другом, кто из них больше. Вы представьте, какой коллектив. Вы только подумайте на минуту. Вот обычная математика, я ничего не высмеиваю, но на самом деле это так и есть. Но самое интересное, что Иисус верил им, и Он выражал свое доверие этим людям. Он не оставил из них никого, конечно, кроме Иуды, сына погибели. Доверие, которое Он выражал им. «Петр, я молился за тебя, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, когда возвратишься, обратишь братьев своих». Доверие подняло их на высоты, на которые сами бы они никогда не могли подняться. Вспомните Закхея, маленького спекулянта. Иисус увидел его на дереве, и что он выразил ему? Доверие. Он сказал: «Закхей, я хочу быть сегодня у тебя в доме». Как к этому человеку нечистому, неправильному, как ты можешь? Но Иисус видел, друзья мои. Вспомните Нафанаила. Подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Давайте будем доверять друг другу. Иногда странные вещи происходят. Сестра подходит ко мне с двумя мужчинами. Я знаю, что их в нашем собрании нет, это отец и сын. И она говорит: «Пастор, познакомьтесь, пожалуйста, вот это мой муж и сын». Но они такие твердолобые, совсем в церковь не хотят ходить. Я руку только протягиваю к ним, и вдруг она вот так вот бах! Я бы на их месте бы никогда больше не пришел. Вы согласитесь, да? То есть вот по-человечески. Нам нужно научиться выражать доверие друг к другу. Нам нужно выражать доверие к нашим детям. Давайте запомним этот первый пункт – доверие. Друзья мои, это цена, через которую нам может быть дана вот эта благодать строительства. Если мы не научимся доверять, мы не будем исцелены от болезней, от греховных дел. Нам нужно принять, если есть помазание. Это верность. Я не буду зачитывать места Писания, но сказано, что домостроитель должен оказаться верным. В Библии есть повествование об одном верном солдате, одном из храбрых слуг Давида. Я прочитаю об этом в первой книге Паралипоменон, 11 глава, послушайте, с 12 стиха. «Елиазар, сын Дадо, Ахахиянина из трех храбрых, он был с Давидом в Фасдамиме, куда филистимляне собрались на войну. Там часть поля была засеяна ячменем, и народ побежал от филистимлян. Но они стали среди поля, стерегли его и поразили филистимлян, и даровал Господь спасение великое». О том же самом говорится во второй книге царств, но еще более подробно. Мы сейчас говорим о верности. Вторая книга царств, 23 глава. Я прочту с 10 стиха. «Израильтяне вышли против них, и он стал, то есть Елиазар, и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. И даровал Господь в тот день великую победу, и народ последовал за ним для того только, чтобы обирать убитых». Удивительный пример. Вообще имя Елиазар означает «Бог помог». Но здесь есть определение верности. Подумайте, что такое поле ячменное, на какую-то часть засеяно, да какую ценность оно представляет. Все, как увидели этих филистимлян, начали разбегаться, а этот муж верный, воин храбрый, всего лишь четверть поля, что там охранять? Но он встал на этом поле, казалось бы, незначительный участок земли, но он знал, это поле принадлежит Господу. И определение верности очень просто. Я буду стоять, и я не уйду со своего места. Послушайте, сегодня этого так мало. Я буду стоять, и я не уйду. Это означает не сойти с позиции, не оставить свой пост. Друзья мои, вы понимаете, что такое верность? Я видел многих людей, которые начинали в чем-то участвовать. В каких-то служениях в церкви, потом они бросали все это. Они бросали, потому что им поле казалось маленьким, или просто на них находил какой-то страх или заботы житейские, и они убегали, но верный воин, он сказал, я буду стоять и не сойду. Рука утомилась, кожа прилипла к копью, что открывать приходилось с кровью, это было непросто, это было тяжело, но он сказал, Бог меня здесь поставил. Если бы у нас были такие чувствования, друзья, когда мы приходим в церковь, если бы мы понимали, насколько свято это место, может быть, мы избежали бы многих бед, зол, проблем и трудностей, если бы мы поняли, Бог меня здесь поставил. И кто бы ни разбегался, что бы ни происходило, я буду стоять и не уйду. Я просто возбуждаю вас дух. Понимаете, есть в нашем духе не только агнец, но и лев из колена Иудина. Верность – это потерянное и забытое качество. Оно потеряно в семьях, оно потеряно в церквях. Но церковь – это большая семья. Послушай, я буду стоять, и я не уйду. Бог дал мне позицию, я не сверну. Аминь. Был такой народ спартанцы, вы знаете об этом. Был такой даже фильм «300 спартанцев». Когда мать провожала сына в бой, она говорила следующие слова. «На щите или под щитом?» Имелось в виду, на щите мертвый или под щитом, закрывшись, живой. Третьего было не дано. Я удивляюсь этим спартанцам, это отличный пример для нас. Пусть это не духовный мир, но это образы. Когда Леонида, царя спартанцев, спросили, почему вы носите красную одежду? Почему вы одеты в красные туники? Он сказал, чтобы не видно было крови ни врагу, ни нам. Чтобы это не отвлекало нас от битвы. Вы знаете, бывает кровь, обиды, раны. Но эти люди знали только одно. Или на щите, или под щитом. Третьего не дано. Верность. Верность выражается в третьем пункте, о котором я хочу сказать, постоянство. Есть такое качество постоянства. Как трудно сегодня быть постоянным, согласитесь. Но постоянство – определенное качество, которое дает гарантию успеха в нашей жизни. Была такая интересная историческая заметка. В 70-е годы на островах Японии, а у Японии много маленьких островков. Помните, была война с Японией, да? Была Великая Отечественная война, и потом была война с Японией, вы все это помните. Вот в то время, смутное время, на каждом острове японцы устроили военную базу, оплот. И вот в 70-х годах, я не хочу быть неточным, но может быть это 76-й год, на одном маленьком острове, который считался необитаемым и на карте его не было, вдруг обнаружили взвод японских солдат, которые с 42-го года несли службу на этом острове. Они даже не знали, что закончилась война. Никто не сообщил им, у них не было радио, у них были запасы продуктов, у них был объект, они не знали. Они уже стали стариками. Но каждый день в боевом порядке с завидным постоянством они выходили защищать и охранять вверенный им объект. Над этим можно посмеяться, но если бы мы хотя бы часть этого могли воплотить в нашей жизни. Когда я думаю о Боге, Он с постоянством и верностью совершает мое и ваше спасение. Мы падаем, мы брыкаемся, мы сопротивляемся, мы отходим, а Он все возвращает нас к себе и возвращает, как сказано, каждое утро пробуждает ухо мое. Каждое утро мы можем слышать голос совести, потому что Бог говорит нам через нее. Он постоянен в своих намерениях. Постоянство – это очень могучий фактор, но очень уязвимый. Если нет постоянства, приходит неверность. Разрушаются семьи, разрушаются церкви. Четвертый пункт, я назвал бы его мужество. Мы сегодня уже упоминали об Иове. Знаете, этот человек многострадальный человек. И когда он переживал вот все вот эти свои беды, как потеря близких и телесные страдания, конечно же, он приходил в отчаянное состояние. И вот 38 глава, в 3 стих, к нему обращается Бог и говорит ему следующие слова. «Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне». И 40 глава, 2 стих, он повторяет снова. То есть он ему говорит иными словами, что ты, Иов, жалуешься? Припаяшь чресла, как муж, то есть будь мужчиной, будь мужественным. Конечно, мужество – это, казалось бы, мужское качество. Друзья, но для христианина в духовной жизни, в духе, оно принадлежит и мужчинам, и женщинам. Обетование и повеление «будь тверд и мужествен» каждому из нас. Иными словами, не бойся, не жалуйся, не ропщи. Это отнимает силы. Лучше пусть слова Божии не отходят от уст твоих, когда приходит трудная ситуация. Как часто встречаешь людей, к сожалению, бывает, они только входят в собрание, и уже видно по их лицам, что они ищут, я бы сказал, жалости от людей. И они ее получают, люди могут пожалеть. Но попросив помощи или жалости, или пожаловавшись кому-то, мы упускаем благословение, которое приходит от Бога для мужественных. Те, кто взяли себя в руки и сказали, да, мне трудно, да, мне плохо, но есть Бог, я на Него уповаю, на Него надеюсь, Он не посрамит меня. Есть несколько категорий людей. Вы помните слуга Елисея, когда войско окружило вражеское, он что сказал? Такая расхожая фраза. «Увы, господин мой». Ну, то есть, приехали мы. Потом уже Елисей молился, чтобы Господь ему открыл глаза. Но он посмотрел на проблемы и сказал, «Увы, господин мой». А помните слуга Ильи, когда Илья молился о том, чтобы был дождь? Он говорит, «Пойди, посмотри». Тот ходил и возвращался и говорил, «Ничего нет, ничего нет». И так много раз. Есть такие люди, к сожалению, среди нас. Может быть, это вы или я иногда бываю, когда говорю, «Увы, господин мой». Все напрасно. А другие бегают и говорят, ничего нет. Церкви уже 7 лет, ничего нет. Ничего нет. А эти повторяют, увы, господин мой. А те снова, ничего нет. Они не видят. Глаза закрыты. Потому что страх пришел. Казалось бы, ничего нет. Или увы, господин мой. Но Елисей молился, Господи, открой глаза ему. И он увидел небесные колесницы. И он понял, что тех, кто с нами, более, нежели тех, кто с ними. Слава Господу. Друзья мои, честность. Это тоже цена, чтобы слово вмещалось в вас. Если мы, как говорили, не мужественные, если мы не принимаем удары, которые происходят в нашей жизни с терпением и с благодарением Богу, может быть, стиснув зубы, проходя сквозь тесные обстоятельства, но не позволяем себе кричать и умолять, «Боже, измени обстоятельства», мужественный скажет, «Измени меня». Господи, пусть обстоятельства останутся такими, как есть. Вы помните, хотя Иисус усмирил бурю, но Павел в буре на корабле. Он призывал всех к терпению. Он призывал пережить эту бурю. Помните разницу? Это очень важно, что мы можем проходить жизненные обстоятельства, и мужественный человек, он будет просить в этих трудных обстоятельствах, «Боже, измени меня». Я чувствую, что это та почва, это то время, это те трудности, когда что-то во мне, что неправильно может сломаться, выкорчу из корени, Господь. Но нужна еще честность. Сегодня так мало честности. Я не хочу говорить о лжи между братьями, но я хочу говорить о честности с самим собой. Как здорово, когда мы становимся честными сами с собой. Когда мы можем действительно... Хотя это очень трудно, оценить себя в свете Слова Божьего. Когда начинаешь оценивать, открываешь Библию, там одни благословения, да? Точнее, когда строгое что-то Бог говорит, закрываешь. Я так делал, периоды жизни были такие. Думаю, ну-ка, что ж там Слово мне говорит? Открываю, там, горе мне, горе тебе. Думаю, не, это завтра помолюсь. Потом открываю снова, Опять горе, опять наказание. Думаю, нет, это все не для меня, ведь это все как бы не мне. Но период жизни был такой, что Бог действительно говорил мне. Но нужно было быть честным с самим собой. Чем раньше это съесть, тем быстрее это даст нам исцеление, как лекарство. И еще важно в церкви, вы знаете, что делать? К сожалению, в современных церквях есть очень пресловутое понятие о любви. Люди разучились друг другу говорить правду. Правду действительно о том, ну как вот есть на самом деле. В любви, конечно, в милости. Но большей части люди льстят друг другу. Но смотрите, честность — это значит не льстить. Написано в притчах, я просто прочту следующая фраза, 29:5. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. Честность — это не клеветать, не осуждать, не обсуждать. Я вот подумал, вы знаете, иногда читаю «не суди и не судим будешь», да? Или просто «не судите, не осуждайте». И сначала я эту заповедь воспринимал, ну, напряженно очень, потому что очень хочется, потому что смотришь на него или на нее, ну, и причин для благословения нет. Есть только, может быть, благочестиво сокрушиться. Боже, да какой же он человек, не в порядке у него. И вы знаете, это непросто. Я потом почувствовал, что это надрыв внутренний, что всех нужно осудить. Вот посмотрел по всему залу, да? У тебя не так, у вас не так. Я вас не знаю, но у вас тоже не так. Я знаю, что точно не так. Но потом я по-другому воспринял заповедь Иисуса Христа. Я понял, что мы свободны от этой напряженной, злобной, дурной, надоедливой процедуры судить, рядить и обсуждать. И когда ты понимаешь, что ну не прибавишь ты ни себе, ни ему этим ничего, а только убавишь, и так хорошо, и так легко, да не буду я судить никого. А что мне судить? Я в Бога верю. Он все знает. И вот если так жить по такому правилу и порядку, многое изменится. А люди рассуждают, обсуждают, они не всегда честны. Они говорят, вот смотрите, вот пастор что-то не то делает, куда-то не туда нас повел. Давайте-ка посмотрим. Да, трава сочная, все нормально. Но вот на том пастбище сочнее. Согласитесь, на том пастбище всегда трава лучше. Друзья мои, я заканчиваю, у меня два простых пункта еще. Чтобы получить вот эти драгоценные обетования для строительства, нужно еще одно качество – скромность. Слышали о таком? Это значит не превозноситься в мечтах. Есть такое слово «мерзость перед Господом» – «глаза гордые». Читали, наверное, об этом. Ну, вы понимаете, глаза гордые – это не особо они вытаращенные, это не какой-то особый разрез глаз. Глаза гордые – это взгляд на жизнь. К сожалению, сегодня много несчастных людей, строящих из сена и соломы, не могущих купить эти драгоценные камни, золото, серебро, потому что у них взгляд на жизнь, глаза гордые. Что это означает? Во всем, в первую очередь, видеть недостатки. Вы знаете, как я забоялся, когда в моей жизни, я сначала подумал, что я пророком стал. Думаю, надо же, как Бог благословил, куда ни приду, везде недостатки вижу. Многие, считающие себя пророками и духовными, именно потому себя так считают, что глаза-то на самом деле гордые, больше ничего не видно. И здесь не так, и тут не так, и вот тут неправильно, и этак нехорошо. Друзья мои, Писание говорит, думай о себе скромно, по мере веры. Встречный вопрос, а как эту веру увидеть? Ведь я великий, но не призванный. Точнее, не признанный, но великий. Ну, я думаю по мере веры. А люди говорят, а я верю, что я апостол Иисуса Христа. Только маленький, потому что очень долго болел. Ответ очень прост. Вера видна из дел. Если ты честен, оцени свои дела. Так оценивай свою веру. Поэтому так о себе и думай. Лекарство от гордости, как написано Филиппийцам 2:3. Почитай один другого высшим себя. Вот если такое состояние духа, то вам ничего не будет скучным в служении. Каждая песня, каждое слово, каждая молитва, вы не сможете критиковать это. Вы будете питаться, вы будете принимать, ваши глаза начнут видеть совсем другое, чем прежде, потому что пелена гордости снята. Тогда, может быть, какие-то формы упразднятся и придет больше простоты. Почему? Да потому что люди станут проще, как голуби, клюющие чистое зерно. У голубей нет желчи. Им не нужно есть падаль. Они едят чистое семя. Они простые. И последнее. Я назвал последнее послушанием. Знаете, в нашей жизни будут такие моменты, когда мы не все будем понимать, что происходит, или не все будем понимать из Священного Писания. В моей жизни так было. Я читал заповеди, я не понимал, почему так я должен делать. Кто-то внушал мне: раз ты не понимаешь, не делай, говорили мне. Но я чувствовал, что я не понимаю. Но я чувствовал, что это заповедь. И вы знаете, когда я начал исполнять то, что я не понимал, но в послушании Слову Божьему, я не мог понять, почему. У меня не было логики Божьей, я не мог объяснить, но я знал, что это Слово. И когда начинаешь жить по этому Слову, в послушании, приходят великие благословения. Я хочу завершить, и, может быть, один стих еще прочитаю. Вы знаете, история, вы помните, как Саул через 2 года своего царствования совершил грех непослушания. Однажды, когда он был коронован, когда он был помазан, ему были сказаны слова, не дословно, но по смыслу, что если произойдут трудные обстоятельства, если будет какая-то беда, ты иди в Галгал и жди пророка Самуила, жди Слова Божьего, он придет и скажет, что делать. Там будет принесена пророком жертва и будет откровение от Бога. Через 2 года такие обстоятельства случились. Саул поразил врагов, он совершил победу, но народ его стал разбегаться, филистимляне, ожесточившись, окружали их. День за днем проходил, обещанные 7 дней были на исходе, и тогда Саул не дождался. Он взял и принес жертву самовольно. И когда пришел пророк Самуил, он сказал Саулу, что ныне Господь отверг тебя от царства твоего, и оно будет предано другому. Представьте себе, 2 года из 40 лет служения Саула царем, через 2 года Бог отверг его, и 38 лет он потом еще совершал какие-то победы, но 38 лет были даны не для утверждения самого себя, а для покаяния. И он так не принял его. И в следующий раз он совершает опять поступок. Ему было сказано истребить Амалека, истребить царя Агага, не брать ничего из заклятого. Он пошел по Божьему повелению, но сохранил животных, сохранил Агага, не уничтожил. И были сказаны следующие слова. «Неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Друзья мои, я призываю вас к тому, чтобы быть послушным всякому слову, исходящему из этой книги. И тогда вы даже не сможете объяснить и понять, как ваша жизнь наполнится драгоценностями. Это Божье обещание. Спасение вашей семьи, ваше устройство, благословение, ощущение полнота жизни. Дом, построенный из золота, серебра и драгоценных камней. Я напомню вам, мы говорили о доверии, о верности, о постоянстве, о мужестве, о честности, о скромности, о послушании. Может быть, кого-то обличил Дух Божий. Если так, то у Бога сегодня есть милость. Для того и прозвучало это слово, чтобы церковь пережила еще больше благословения.
Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания, свидетельства удивительных событий в жизни отдельных людей и целых народов, интервью с гостями и жителями Санкт-Петербурга и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Слушайте нас и пишите свои отзывы и пожелания по адресу 191-123, Санкт-Петербург, абонентский ящик 444, радиопрограмма «Примиритель».
Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.